«Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Понедельник, сегодня 26 февраля. А всех с началом новой рабочей недели. Пусть она у вас будет легкой и продуктивной. Ну, а я расскажу, как мы проведем ближайший час. По традиции, в первой части программы расскажу о самых заметных новостях минувших выходных и дня сегодняшнего. И также сервисную информацию вам, конечно, предоставлю о погоде и пробках. А все это будет в эфире. Ну и кроме того, поговорим о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего хозяина. В 8.30 свои советы даст главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Ну а в 8.45 поговорим о другой технике, о снегоходах, о чем нужно помнить, приобретая такую технику. Это все в 8.45. Ну и так, о самых заметных событиях. Подготовку к безопасному пропуску ледохода и паводков в весенне-летний период рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области. Это заседание проводил губернатор Сергей Левченко и обозначил ключевые задачи.
Все органы управления и силы территориальной подсистемы Иркутской области, единой государственной системы, должны быть в полной боевой готовности, тем более, что вы видите, что у нас снега в этом году много. И наша с вами главная задача – предупредить и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций.
Но отмечают эксперты, что при дружном снеготаянии существует угроза высокого весеннего половодья на реках Бирюса, Лена, Киринга, Нижняя Тунгуска, Ия и малых реках области. При этом возможен выход воды с берегов, затопление пойменных и пониженных участков местности, дорог, сельхозугодий, населенных пунктов. Предварительный прогноз весеннего половодья будет подготовлен уже к 7 марта. Основные долгосрочные прогнозы срока вскрытия рек ото льда и максимальных уровней воды весеннего половодья к 6 апреля. Ну а прямо сейчас посмотрим, какую погоду на сегодня обещают синоптики.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Выходные, казалось бы, вот-вот, весна уже подступает, а нет, накануне погода испортилась, пошел снег. На сегодня синоптики обещают, что снег пойдет к вечеру, днем будет пасмурно. Температура составит минус 12, минус 8, это максимальная температура на день сегодняшний. Ну а ветер 1-3 метра в секунду, возможны порывы до 9 метров в секунду. Ну а направление переменное, юго-восточный, к вечеру северного направления. Ну а мы идем дальше, о некоторых событиях еще успеем рассказать. Сотрудники МЧС проанализировали последствия пожаров в Иркутской области и выяснили, что большая часть таких ЧП произошла по электротехнической причине. Отмечается в пресс-службе, что выявили четкую закономерность: растущий спрос населения на электроэнергию, интенсивная эксплуатация электроприборов увеличили риск возникновения пожаров по электротехническим причинам с 23% в 2009 до 35% в 2017 году, отмечает начальник управления надзорной деятельности МЧС по Иркутской области Виктор Пашков. В этом же году было 188 пожаров, которые случились по электротехническим причинам. Это 46% от общего числа. Так что будьте аккуратны и лишний раз лучше из розеток, вилки вытаскивать. Но а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, обращаю внимание всех автомобилистов, что с 27 по 28 февраля сквозной проезд по улице Станиславского на участке от Депутатской до Красноказачьей будет закрыт. Там проводят аварийные ремонтные работы на сетях водопровода в районе дома номер 2 по улице Станиславского, так что обращайте внимание на временные дорожные знаки. Ну а прямо сейчас переносимся на дороги Иркутска.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Портал Яндекс.Пробки оценивает обстановку на 6 баллов. Самые сложные участки сейчас – это въезд в Иркутск по Култукскому тракту. Здесь в районе Смоленщины придется очень долго стоять в пробке, так что жители пригорода и Шельхова будут долго добираться до Иркутска. Здесь очень медленно движется поток, 10 километров в час составляет. Ну и также в Первомайском тоже придется постоять, и на Синюшиной горе здесь тоже без сюрпризов пробки увы, наблюдаются. Ну, а далее по маршруту, по направлению к Академическому мосту, на объездной Первомайского университетского снова затор, 7 км в час скорость движения потока на Лермонтова, в районе пересечения с Улан-Баторской, в обе стороны движется очень медленно поток, 5 км в час. А если вы движетесь по Старокузьмихинской в направлении Плотины ГЭС, здесь несколько участков тоже сейчас в пробках, но они небольшие, долго, надеюсь, не простоите. Отмечено ДТП на улице Академической, на съезде как раз со Старокузьмихинской, вот на этом перекрестке, где сделали новую развязку. А ДТП и, соответственно, на Академической, если движетесь в сторону Плотины, тоже здесь пробка 5 км в час. Жители Юбилейного, выезжая из своего микрорайона на улице Захарова, встанут в пробку 5 км в час, до Мухина придется постоять. Хорошие новости тоже есть, Плотина ГЭС абсолютно свободна сейчас для проезда, здесь никаких проблем не возникает. На улице Байкальская пробки обе стороны в районе пересечения со Станиславского. 10 км в час скорость движения потока составляет. Что стоит отметить? Стоит отметить, что в центральной части Иркутска на декабрьских событий привычная пробка, но не такая большая, как бывает обычно по утрам. До Дзержинского очень медленно двигаются автомобили, 10 км в час. На баррикад в районе пересечения с Фридриха Энгельса небольшой участок тоже в пробке стоит. Ну и, конечно, как же я могла пропустить? Парк имени Парижской коммуны. А здесь пробки на Маяковского, на подъезде к Глазковскому мосту пробка. Если хотите, и есть такая возможность, можете в районе железнодорожного вокзала сейчас проскочить там свободно. Ну и на второй железнодорожной, на Боткина, на съезде с Иркутного моста, здесь тоже пробки 10 км в час. Сам мост в эту минуту для проезда свободен. А впрочем, как и Иннокентьевский мост, здесь тоже зеленый свет автомобилистам. Единственное, что на съезде с моста на Сурнова совсем небольшой участок, отмечает нам портал Яндекс.Пробки, но все же в пробке 10 км в час. Итак, 6 баллов к этой минуте. Хорошей дороги, будьте аккуратны. Ну а я о других новостях еще успею рассказать. Ну и хотелось бы о спорте. Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» разгромил кировскую родину в матче чемпионата России. Итоговый счет игры составил 9-0. Об этом сообщает Федерация хоккея с мячом России. А мячи в ворота противника забили наши хоккеисты. Это Никита Иванов, Дубовик Павел дважды, Тримаскин отметился, ну и Иванушкин трижды поразил ворота соперников. А Никита Иванов и Артем Фероян тоже были причастны к этой победе. 9-0. Ну и вот что после матча сказал наставник родины Игорь Загоскин.
Говорить о какой-то игре нашей команды, мягко сказать, не приходится. Вообще хоккей с мячом – это вид спорта, когда, если разница в мастерстве даже незначительна, то счет может быть довольно-таки большой. А когда разница в мастерстве, индивидуальное мастерство игроков на порядок ниже, чем у соперника, то, естественно, вот такие счета и получают. Очень много крупных счетов у нас в этом, в активе нашей команды, да, в пассиве, вернее, скажем так, нашей команды. Как только мастерство игроков выше индивидуально, вот такие результаты получаются.
Ну, сейчас микрофон наставнику нашей дружины Николаю Кадакину. Вот что он рассказал.
Каждый по ходу матча решал свои задачи. Мы решали свои задачи, помогать игру в пас, в атаке. Мы очень много не забивали в последних годах, поэтому попросили ребят, чтобы они покомбинировали, чтобы движение было вообще команду хорошим. Поэтому, в принципе, что-то получилось, где-то что-то не было.
Но если посмотреть на турнирную таблицу, родина сейчас занимает последнюю строчку, 14 место, но Байкал-Энергия находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Ну а следующий матч Байкал-Энергия проведет уже 27 февраля в Сыктывкаре. Мы играем против местного строителя, будем болеть за нашу дружину, ну и надеюсь, таких же успехов добьется, как наша сборная по хоккею с шайбой на Олимпиаде в Пхёнчхане. Всех болельщиков и россиян, иркутян поздравляю с заслуженным золотом. Матч действительно был волейбольный, но, слава богу, золото у нас в кармане. Ну и коротко о успехах баскетболистов Иркута. Порадовали болельщиков. Мы одержали домашнюю победу над одним из главных конкурентов за попадание в плей-офф — Химками Подмосковья — со счетом 78-72. Ну а следующий матч Иркут проведет уже 4 марта в гостях с Новосибирском. Ну а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты вернемся в студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Будьте здоровы, уважаемые слушатели. Сегодня в программе будем говорить о гриппе и ОРВИ. Я приветствую нас в гостях сегодня заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте всем. Хочется отметить, что в этом году, как никогда, очень активно проводилась прививочная кампания. Она очень активно проводилась и в прошлом году, но и в этом году нам удалось привить более 45% населения. Ну, вы представляете, то есть это более 1 000 000 человек было привито в осенний период. Это очень большая работа проводилась медицинскими организациями. Ну и, как всегда, прививаются группы риска, да, мы об этом всегда говорим, я не буду на этом подробно останавливаться. Все дети и другие группы риска, они прививаются за счет бюджета федерального.
Сейчас уже прививки поздно ставить?
Ну, можно, конечно, поставить прививку, но я хочу сказать, что вся та вакцина, которая выделялась для плановой иммунизации, она уже сейчас израсходована, и вакцинацию можно провести на альтернативной основе, то есть если обратиться в аптечное учреждение, в альтернативные кабинеты вакцинопрофилактики, то есть, ну, пока еще активно грипп не циркулирует. Можно, в принципе, прививку поставить. Но эффективность иммунизации уже вот в этот период, да, она уже гораздо ниже, потому что, ну, как минимум 2 недели должно пройти, чтобы постпрививочный иммунитет наработался, да, именно к тем штаммам, которые будут циркулировать. Кстати сказать, значит, вот те первые, значит, положительные находки вируса гриппа, то есть система Роспотребнадзора, она работает в тесном взаимодействии с научными учреждениями. И, значит, те вирусы, которые мы уже обнаружили, да, то есть мы, конечно же, их, значит, направили в референс-центры, и у нас есть информация, что те находки вирусов гриппа, которые у нас обнаружены вот в преддверии эпидсезона, они соответствуют тем штаммам, которые входят в состав вакцины. Поэтому, ну, мы не, на сегодняшний день мы не прогнозируем каких-то неожиданностей, да, но, тем не менее, у нас остается очень большое количество населения, которое не получило прививки, да, то есть 45% это привитых, но остальные люди не получили иммунизацию. Поэтому еще раз повторяю, что грипп – это воздушно-капельная инфекция. Особенность этих инфекций, то есть мы говорим о минимизации распространения, ну, допустим, мы не знаем сейчас и не встречаем случаев дифтерии и других заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем, но это нужно привить 95% населения, чтобы достичь такого эффекта. При гриппе на сегодняшний день такая задача не ставится, то есть, ну, группа риска, конечно, здесь интенсивная профилактика. Я, как эпидемиолог, хочу подчеркнуть, что вирус гриппа передается от человека к человеку, да, и это важно понимать. Ну, вот я, наверное, такую фразу уже говорила ранее, да, вирусы, они вот как 12 месяцев, у каждого вируса свое время. Так вот, вирус гриппа, он становится королем вирусов, можно так сказать, именно в период зимний, то есть это комфортная температура для этого вируса. И хочется сказать, это вот особенности, так сказать, нашего сибирского региона, да, то есть вот эти морозы, они способствуют тому, что люди больше находятся в помещениях, да, больше контактируют между собой, и поэтому здесь как раз создаются условия, то есть нет антагониста, то есть нет других вирусов, которые представляют, так сказать, для этого вируса конкуренцию, да, и как раз это приходит его время, и вот это массовое распространение как раз при посещении торговых центров и так далее, то есть здесь риски, они будут осуществляться, да, поэтому здесь как раз, если говорить о профилактике, да, то есть маленькие дети, беременные женщины, поменьше посещать, если нет прививки против гриппа, да, поменьше посещать такие места в период эпидемического подъема, мы всегда об этом говорим, да.
А не раз мы обращали внимание наших слушателей на то, что если вы заболели, заниматься самолечением здесь не стоит, нужно сразу обращаться к доктору. Почему?
Если мы говорим о вирусе гриппа, да, почему отдельно о нем говорим и ежегодно об этом говорим? Это вирус, который имеет некоторые особенности течения заболевания. Ну и, собственно говоря, учитывая то, что он передается от человека к человеку очень быстро, да, и возникает тяжелое течение заболевания в очень короткие сроки без должного медицинского внимания. Так вот, тяжелые и, к сожалению, летальные исходы, они регистрируются даже в наше время, несмотря на уровень медицинской помощи. Для того, чтобы минимизировать как раз тяжелое течение лечение летального исхода, да, здесь нужно руку держать на пульсе и обращаться вовремя за медицинской помощью, потому что именно своевременное начатое лечение против гриппа, оно будет способствовать тому, что у вас не будет тяжелого течения. Это самое важное.
Если человек заболел, может ли он сам понять, ОРВИ это или грипп?
ОРВИ или грипп, здесь, собственно говоря, сложно разобраться иногда даже и клиницисту, потому что клиника заболевания, она достаточно сходна. Есть некоторые такие симптомы, да, которые клиницисты улавливают с большим опытом, да, но тем не менее, именно лабораторное обследование на грипп, да, может четко сказать, то есть грипп это или не грипп. Поэтому здесь особую настороженность нужно иметь, значит, тем людям, которые относятся к группе риска тяжелого течения. То есть если начинается респираторное заболевание, да, в период подъема заболеваемости грипп, в этот период нужно обращать внимание на все острые респираторные заболевания. Я бы хотела обратить внимание на особую группу риска. Это беременные женщины, потому что течение гриппа, да, может способствовать осложнению как течения беременности, да, и общего состояния здоровья. Лица с сахарным диабетом. К сожалению, статистика в целом по Российской Федерации такова. То есть, когда мы анализируем тяжелые летальные исходы, вот именно эта группа составляет наибольшую долю именно вот тяжелого течения и летальных исходов после гриппа. Лица с иммуносупрессией. Ну, иммуносупрессия – это снижение иммунитета. Это разные причины этому могут быть, да, то есть в том числе и иммуносупрессивная терапия. Поэтому здесь нужно быть особо внимательным. То есть обычно люди это знают, да, кто получает соответствующую терапию, да, на это тоже нужно обращать внимание и минимизировать риски инфицирования, если не поставлена прививка против гриппа. Особенно нужно обращать на это внимание. Грипп имеет такую особенность, да, что его лечение, собственно говоря, мало чем отличается от лечения острых респираторных заболеваний. То есть, если говорить вообще о клинической стороне вопроса. Но здесь лучше обсудить непосредственно с лечащим врачом. Да, то есть, я еще раз повторяю, что надо вовремя обращаться за медицинской помощью и врача вызывать на дом, чтобы не инфицировать других пациентов, которые пришли в поликлиническое учреждение, получить другой вид медицинской помощи. Это очень важно, вызвать врача на дом. Сейчас, кстати, этот вопрос по линии здравоохранения, он решается без проблем, и доктор придет и к ребенку, и к взрослому. То есть эта система четко отработана, проблем здесь нет. И если говорить о каких-то лекарственных препаратах специальных для вируса гриппа, хочу сказать, что есть некоторые лекарственные препараты, которые именно помогают при гриппе, да. То есть это как раз вот должен порекомендовать врач. Что касается повязок, масочного режима, да, существуют определенные исследования, мы тоже не будем углубляться, да, в эти исследования, об эффективности этого мероприятия.
Мне кажется, поэтому китайцы в них живут вообще.
Да, но это, в общем-то, такой, наверное, определенный респираторный этикет, да, действительно, этот метод, он минимизирует риски инфицирования. Это подтверждено. Поэтому существуют, значит, целые даже вот предприятия, которые занимаются вот производством средств индивидуальной защиты органов дыхания, да. Это одно из важных мероприятий защиты группы риска, допустим, медицинские работники, которые в силу своей профессиональной деятельности, они подвержены риску инфицирования, да. Но существует еще один важный момент, на который нужно обращать внимание, да, использование
маски. Их нужно правильно носить.
Да, правильно использовать, потому что маска может как защитить, так и может способствовать инфицированию. Потому что если вы ее с утра одели и до вечера носите, все вирусы накопились, как на мембране, да, то есть и здесь риски, наоборот, увеличиваются, инфицирование. А если вы маску, соответственно, ну, через 2 часа меняете, да, и когда вы маску использовали, да, то есть ее тоже нужно, использованную маску утилизировать, да, то есть и снять правильно, это тоже важные моменты. Еще хотелось бы обратить важное внимание, да, один человек заболел в семье, да, очень эффективный метод, если поместить заболевшего в отдельную комнату, да, ну, если есть такая возможность, и соблюдать масочный режим тем лицам, которые ухаживают за больным. Это тоже дает эффект, тем более, если лица привитые, да, минимизируются риски инфицирования. Это особенность именно вируса гриппа. Есть такие инфекции, при которых даже масочный режим, он мало спасает. Но при гриппе мы видим эффективность этого мероприятия. Это на сегодняшний день уже стало, наверное, культурным культуры поведения. Но хочется сказать, что мы иногда видим людей, которые ну, вот по улицу идут в маске. Да.
Да, да,
но,
да.
Наверное, здесь излишне, потому что нужно применять маску как раз в помещениях, когда есть источник инфекции, либо риски этого источника. То есть пришли в торговый комплекс, да, то есть вам нужно совершить какие-то покупки. То есть, ну, вот здесь, наверное, есть необходимость одеть эту маску. А на улице, то есть, когда вы находитесь в открытом пространстве, здесь риски минимальные, и здесь можно маску не использовать.
Спасибо за ваши советы.
Спасибо. Всем доброго здоровья.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И в этой части программы будем говорить о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. И, в принципе, какие последствия могут быть, если вы все-таки приобрели машину с обременением, какие сделки в зоне риска. А на ваши вопросы в ближайшие полчаса готов ответить главный судебный пристав Иркутской области Таймур Магомедов. Таймур Талехович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, готовясь к эфиру, я нашла на форумах вот такой призыв. Приобрел автомобиль, через месяц позвонили из ГАИ с отдела розыска и выяснилось следующего. 3 марта предыдущий хозяин снимает автомобиль с учета, 30 марта я его покупаю, ставлю на учет без проблем, и только 13 мая в ГАИ приходит уведомление об аресте автомобиля за долги старого хозяина. А хозяин-то поменялся, и что вот теперь делать? Такие истории часто случаются в нашем регионе.
Вообще, такие ситуации, они, к сожалению, не редкость. Возникают они не только в связи с тем, что мы в качестве принудительной меры выносим решение о запрете на совершение определенных сделок, но и на то, что очень большое количество транспортных средств находится в залогах у финансовых организаций, о чем, к сожалению, некоторые недобросовестные продавцы не сообщают своим покупателям.
Еще, знаете, такой очень важный вопрос. Вот те самые сделки, которые оказываются в зоне риска, в каких случаях это происходит?
Мы построили свою работу, наши службы, таким образом, чтобы большая часть, скажем так, мер в отношении должника были именно побудительного характера. Ограничение сделок с движимым имуществом, с недвижимым имуществом – это одна из таких побудительных мер. То есть необходимо понимать, что если есть задолженность у должника, то он в случае, если он не исполняет свои обязательства добровольно, то мы ограничиваем, по сути, право на получение таких юридических услуг, как регистрацию тех или иных юридических действий в подразделениях ГИБДД, в иных регистрирующих органах. Это происходит не только по объекту движимого имущества, по транспортным средствам, да, но и недвижимого имущества. По транспорту это более развито, потому что, в принципе, эта мера весьма эффективная. Кроме того, она еще и облегчается тем, что у нас существует электронный документооборот с ГИБДД, и все вопросы снятия или, соответственно, наложения запретов, они происходят в режиме реального времени.
А в каких случаях выносит пристав запрет на проведение таких регистрационных действий с транспортом? Вообще зависит ли это, например, от того, какие долги, суммы долга?
Вот здесь многие на практике как раз-таки должники, либо те лица, которые становятся заложниками ситуации, неверно толкуют такое понятие, как запрет, подводя другое слово понятийного аппарата, как арест имущества. Что вроде как почему за долг, допустим, там в 5000 рублей у меня арестовали транспортное средство. Транспортное средство у вас не арестовывается. Вам запрещается осуществлять сделки по его отчуждению, поскольку у вас имеется задолженность перед государством, перед какими-то иными лицами. Поэтому здесь побудительная мера: закройте задолженность, пожалуйста, да, перестаньте быть должны государству, да, и, пожалуйста, пользуйтесь государственными услугами в виде регистрации транспортного средства, перерегистрации.
То есть минимальный порог суммы задолженности, это какой, 5 тысяч рублей? Нет,
законодатель никоим образом не ограничивает эту сумму, и на практике мы, в принципе, в случае, если человек должен государству, в первую очередь, да, это штрафы, налоги, иные отчисления в обязательные фонды, это принципе, от суммы никак не зависит. Мы запрет накладываем и на 500-рублевые, 1000-рублевые штрафы. И весьма мера действенная.
Если вы решаете применить такую меру и наложить запрет на регистрационные, да, вот эти действия, а каким образом дальше маховик раскручивается? То есть вы уведомляете, приходите, разыскиваете этих должников? Как работает?
Поясняю. Пристав-исполнитель, его обязанность – это информировать должника только о том, что он стал клиентом нашей службы. То есть о том, что мы возбудили в отношении исполнительного производства. В этом постановлении, собственно, в уведомлении, когда мы делаем, мы все прелести того, что такое быть должником, мы расписываем. Включая в том числе и в случае, если не будет добровольно исполнено в 5-дневный установленный законом срок все требования, будут применяться меры принудительного исполнения, в том числе и запреты ареста счетов и так далее. В принципе, здесь для того, чтобы пристав сообщал о каждом проведенном процессуальном действии, законодатель таких обязанностей нам не вменяет. У нас есть, допустим, вот на практике в подразделениях Росреестра, в случае, если, допустим, происходит ограничение сделок с недвижимостью, тогда уже сам Росреестр в силу внутренних своих ведомственных нормативных документов, он производит уведомление о том, что была проведена процедура ограничения. По ГИБДД такие вещи не делаются, то есть уведомление, по сути, происходит путем размещения сети на сайте, соответственно, подразделения ГИБДД, поэтому, в принципе, наличие либо отсутствие ограничений или запрета можно свободно посмотреть в открытом доступе.
Есть у нас данные, сколько на сегодняшний день владельцев автомобилей имеют такие ограничения?
Можно сказать проще, поскольку практически большая часть владельцев, так или иначе, которые попадала в поле зрения службы, либо сейчас находятся, а их не так мало, потому что за прошлый год через нас прошло более 1 000 000 должников. Если представить себе, отбросить грудных там малолетних детей и прочее, то есть, в принципе, практически каждый второй житель при Ангаре. Так или иначе, по большей части из них, кто является владельцами транспортных средств, такие меры принудительного воздействия не выносились.
А что должен знать покупатель, чтобы не попасть в зону риска, чтобы не столкнуться с неприятностями, похожими на те, о которых я в начале программы сказала?
Когда покупаете железного друга, надо понимать, что, конечно, эта покупка и далеко не спонтанная, она должна быть обдуманная, и все возможные последствия не должны быть просчитаны. И, безусловно, здесь надо две вещи отличать. Нехорошая ситуация, когда продавец, он умалчивает сознательно о том, что имеется определенный багаж, скажем так, да, связанный с этой машиной, будь то какие-то действительно очень сильные запреты, залоги и так далее. То есть, а второй, когда продавец добросовестно заблуждается о том, что нет никаких у него проблем. И об этом уже становится известно на стадии регистрации сделки. Поэтому здесь, безусловно, и в интересах продавца, и в интересах покупателя, перед тем, как идти даже в подразделение регистрирующий орган, необходимо проверить на то, что есть запрет, либо нет. Проще всего это сделать, вообще посмотреть на сам факт того, что является ли владелец транспортного средства нашим клиентом. Сделать это можно либо на нашем сайте, удобнее всего через мобильное приложение это сделать. Это занимает там буквально несколько секунд. Посмотреть, если есть актуальное действующее исполнительное производство, вероятностью очень высокой о том, что однозначно на данное транспортное средство наложен, скорее всего, запрет. В случае, если он не является владельцем, лучше, конечно, зайти на сайт ГИБДД и уже по ВИНу посмотреть данное транспортное средство, потому что запрет налагает не только приставы. Запрет может быть наложен, допустим, судом в качестве обеспечительной меры. И, в принципе, там вся эта будет информация более актуально размещена. Либо, вполне возможно, бывают такие ситуации, когда человек загасил, допустим, задолженность, мы вынесли постановление о снятии запрета, но бывают какие-то исключительные случаи, где по техническим причинам оно не дошло до его загрузки в базу.
Ну, а мы сегодня говорим о том, как не купить автомобиль с долгами прежнего владельца. Что же делать, если такой автомобиль все-таки вы приобрели? И тут несколько путей развития событий. Либо, когда вы приходите регистрировать автомобиль в ГИБДД, вы выясняете, что там есть долги, можно разыскать прежнего владельца и убедить его эти долги все-таки погасить. Ну, а если сумма долга астрономическая, то тут что делать?
Здесь в каждом случае надо отдельно принимать решение, наверное, уже обманутому покупателю. Вот я еще раз говорю, это две категории. Первая, там, где бывший владелец, он знал об этом. Тут вполне возможно даже и постановка вопроса о даче уголовно-правовой оценки этим действиям. Во втором случае, если тот покупатель не знал, но у него какие-то определенные есть тяжелые обязательства и так далее, здесь надо непосредственно с приставом исполнителем, кто ведет производство, здесь и смотреть. Если есть иной способ, допустим, исполнить то или иное решение суда, не подразумевающее обращение взыскания именно на эту машину, то вполне возможно вопрос можно будет урегулировать более мирным способом.
Либо аннулировать эту сделку, например.
Либо теоретически, да? Конечно, поскольку если сделка не прошла регистрацию, то здесь в силу уже двусторонней реституции, наверное, в принципе, у покупателя появляется право, по сути, требовать ее расторжения и возврата денег полученных.
Большую часть информации мы уже озвучили, но, возможно, есть у вас дополнительные сведения, я знаю, касаются они нотариусов, да, важная информация.
Да, совсем недавно у нас произошел такой очень нелицеприятный случай, да, когда один из добросовестных покупателей стал заложником такой ситуации, мы разбирались совместно с рядом средств массовой информации. Получилось как? Даже запрет, по сути, подразделения ГИБДД, он отсутствовал. Сделка была проведена, однако после суд вынужден был принять решение о обращение взыскания на это имущество, поскольку оно было залоговым. Здесь мы более детально препарировали уже, что такое залоговое имущество и где, в каких базах можно его посмотреть, потому что оно зачастую не указывается в базе данных ГИБДД, а лица зачастую могут еще не являться нашими клиентами, допустим, да, то есть образно автокредит получили под залог самого транспортного средства, та же ПТС-ка, вот Синька, осталась у банка, допустим, да, и вот как в этой ситуации было, недобросовестный продавец пошел, заказал ГИБДД дубликат, якобы под предлогом утраты ПТС, и, соответственно, по копии, по дубликату осуществил продажу. Здесь убедительная как раз-таки просьба тем, кто вдруг покупает транспортное средство и видит на руках дубликат ПТС, да и вообще, в принципе, если это большая сделка, транспортное средство – это обычно очень дорогостоящие сделки. Помимо тех двух вещей, которые я сказал проверить через наш сайт, наше приложение и проверить через подразделение ГИБДД, сайт ГИБДД. Третий, куда надо посмотреть, это на сайт нотариата. На сайте нотариат.ру можно по ВИН-коду также посмотреть, соответственно, наличие ограничений, залогов именно в реестре залогового имущества того или иного транспортного средства.
А ну еще одна тема, она тоже касается автомобилей. Мы не раз обсуждали в эфире это. Ограничение должников в праве управления автомобилем. Много у нас сегодня таких товарищей, которые стали пешеходами, а были когда-то автомобилистами.
У нас на сегодняшний день, вот за, даже просто за 2017 год, вот нами было вынесено более 6 тысяч решений об ограничении водительских прав. Много или мало, ну, сложно говорить, потому что эти решения, они... В отличие от тех же, допустим, запретов на регистрацию транспортных средств, они выносятся по особым категориям. То есть там, где, как обычно принято считать, нет морального права у должников ездить за рулем. Это задолженность по алиментам, это задолженность, допустим, по причинению морального ущерба, причинению, допустим, ущерба преступлениями и по ряду других социально значимых категорий. Таких у нас, конечно, не 6 тысяч, их намного больше, и поэтому сейчас работа по дальнейшему ограничению прав должников, она будет продолжена.
А уже 2 года судебные приставы применяют именно эту меру к должникам. Можно говорить о том, что она действительно эффективна, что она работает? Потому что, насколько я понимаю, очень долго обсуждали, стоит принимать этот закон или нет.
Ну, даже вот 17-й год, только даже по линии алиментов, должники для того, чтобы восстановить свои водительские права, уплатили своим детям более 20 миллионов рублей. Вот чисто в результате только этой одной меры воздействия. И еще порядка 4 миллионов, это вот по остальным категориям. Пока мы только набираем обороты, и в отношении тех лиц, которых мы приняли решение о ограничении водительских прав, общая задолженность в настоящее время составляет более 1 миллиард рублей.
Цифры говорят за себя. Спасибо большое. Это Мурат Алехович Магомедов, главный судебный пристав Иркутской области, был сегодня моим соведущим. Спасибо, что ответили на мои вопросы и вопросы слушателей. Но я думаю, что еще не раз встретимся в эфире. Спасибо большое и хорошего дня.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, это все радио «Комсомольская правда», мы продолжаем эфир. Служба Гостехнадзора по Иркутской области проводит в феврале профилактическую операцию «Снегоход». На этой неделе специалисты работали в Жигаловском, Киренском районах. Так вот, о чем нужно знать нынешним и будущим владельцам снегоходов, сегодня расскажем. Что это, дорогая игрушка или необходимое средство передвижения? К чему могут привести вот такие неисправные машины? Почему владельцы снегоходов, бывает такое, спустя рукава смотрят на требования? Какие документы нужны, чтобы купить такой квадроцикл или снегоход, чтобы им пользоваться? Все это будем выяснять прямо сейчас. Ну и так, я представляю гостей. У нас в студии Алексей Антонов, заместитель руководителя службы гостехнадзора по Иркутской области. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну и также Олеся Габова, помощник руководителя службы гостехнадзора. Вам тоже доброго утра.
Доброе утро.
Ну что ж, друзья, предлагаю начать с самого начала. Расскажите об операции «Снегоход». И знаете, у меня такой вопрос. Я как-то вот задумалась, вообще сколько стоит «Снегоход» сейчас?
«Снегоход» сейчас на данный момент стоит примерно где-то от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.
Ого себе. Ну правда, дорогая штуковина.
Да, конечно, это очень даже дорогая игрушка в наше время.
То есть это все-таки игрушка, не необходимое средство передвижения или есть такие единичные товарищи?
Да нет, почему? Некоторые используют это для охоты, рыбалки, некоторые используют вот в службе МЧС для поиска людей, оказания первой помощи где-то в горах, ну и для различных мероприятий, ну, всяческих. Вот, я хотел бы как бы рассказать, чем занимается служба гостехнадзора Иркутской области.
Пожалуйста.
Вот. Служба гостехнадзора Иркутской области, ну, она выполняет следующую задачу. Это осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходно-дорожно-строительных машин и, ну, и также прицепов. Вот, в процессе использования и обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей и имущества и окружающей среды. Вот, в ходе использование своих функций служба гостехнадзора Иркутской области проводит профилактические рейдовые мероприятия.
Но снегоход в том числе это как раз одно из таких мероприятий.
Да, конечно. Одним из таких мероприятий это является операция «Снегоход». И хотелось бы сказать, что какие требования непосредственно предъявляются к водителям внедорожных мототранспортных средств.
Да, давайте о требованиях обязательно проговорим, потому что все-таки вы вначале озвучили, что в большинстве случаев это снегоходы, квадроциклы, это все-таки для развлечения, это все-таки игрушки. Игрушки дорогие. Взял, катаюсь, зачем мне какие-то правила, требования, ваши документы, хочу кататься.
Да, в большинстве случаев именно так все собственники думают, что они купили квадроцикл, и это просто игрушка, поэтому они не считают, что его нужно ставить на учет, и тем более получать право управления этой техникой. То есть они просто считают, что это как велосипед. Поэтому, когда они узнают, что есть вообще такая служба, потому что, ну, как бы немногие знают о нашем существовании, и тем более, что у нас предъявляются требования к техническим каким-то соответствиям, к правилам, к праву управления, то многие удивляются и говорят, вообще зачем это надо, как бы это просто для моего собственного удовлетворения, я ничего не собираюсь делать.
Угу. Олесь, как раз я знаю, что у нашего звукорежиссера был вопрос. Володя, пожалуйста.
У меня такой вопрос. У меня, конечно, снегохода нет, но я водитель, так сказать, со стажем. Мне просто интересно, вот чтобы управлять снегоходом, нужно проходить, ну, так же, как и для автомобиля, какое-то специальное обучение, получать там снегоходное удостоверение или что-то вот в этом роде.
Да, то есть у нас до 28 ноября 2015 года действовало правило, что то есть категория снегохода, то есть квадроциклы снегохода относятся к категории А1, ну, по нашим правилам. И до 28 ноября на эту категорию можно было получить удостоверение без прохождения обучения. То есть сдача проходила экстерном. Мы просто приходили к нам в отдел по месту жительства, сдавали там экзамены и получали удостоверение тракториста-машиниста категории А1. С 28 ноября 2015 года данное положение отменено, и теперь для получения прав категории А1 необходимо обязательно предоставление документа о получении профессионального обучения.
Да, пожалуйста, о требованиях мы заговорили. Алексей Васильевич, какие требования предъявляются, в том числе к техническому состоянию, к документам, к тому, как нужно ставить на учет и все прочее?
Каждый владелец, который приобретает мототранспортное средство, либо трактор, какую-то самоходную машину, он должен поставить в течение 10 суток его на регистрационный учет.
10 суток.
Вот, если он по какому-то случаю не поставил на учет, ну, он тем самым нарушает правила регистрации. Это статья 19.22, часть 1, и для физлица это у нас налагается штраф. Вот, также хотел бы сказать, что для регистрации самоходной техники необходимо обратиться в подразделение службы по месту жительства, либо по месту временной регистрации. И при себе нужно необходимо иметь документ, подтверждающий личности, паспорт, договор купли-продажи на самоходную машину, либо на мотосредство, либо на квадроцикл, либо на снегоход, акт приема передачи с автосалона, либо с магазина, где они его приобрели, и нужно необходимо заплатить государственную пошлину. Также хотелось бы отметить, что необходимо, прежде чем прийти на учет, поставить какую-то самоходную машину, необходимо застраховать и получить полис ОСАГО. Полис ОСАГО требуется только на квадроцикл. На гусеничные самоходные машины полиса ОСАГО отменили.
Олесь, расскажите, пожалуйста, я знаю, вы проводите рейды, но лично мои наблюдения, я вижу владельцев снегоходов и квадроциклов в действии где-то в лесу, на природе. Они гоняют, ну вот просто развлекаются. Я уж не думаю, что они какие-то проверки проходили. И нередко, чего же греха таить, бывают в состоянии алкогольного опьянения.
Да, в этом основная наша проблема, что самоходы и самоходная техника, именно квадроциклы и снегоходы, техника, которая в основном перемещается по труднодоступным для автомобилей местам. Да. Поэтому нам удается их выявить либо на подъезде к какой-то туристической зоне, то есть это такие места, как посты ГИБДД, ну, либо стационарные какие-то посты, где нам удается именно задержать технику, когда она еще проводится в прицепах, допустим, потому что многие собственники к месту проведения каких-то мероприятий технику перевозят в прицепах. Для этого нам необходимо сотрудничество с органами ГИБДД, что, в принципе, у нас сейчас осуществляется, потому что как бы автотранспортные средства мы останавливать не можем. То есть мы стоим с сотрудниками ГИБДД, ГИБДД останавливает автомобиль, в котором находится квадроцикл либо снегоход, и мы уже на месте проверяем документы на регистрацию, технический осмотр. Ну, как бы право управления, к сожалению, мы можем проверить только непосредственно при управлении техникой. То есть если снегоход везется в прицепе, мы не можем у его собственника попросить удостоверение тракториста-машиниста, потому что он, может быть, не будет как бы им управлять, он нам скажет, я просто его везу. Поэтому как бы основная проблема есть, что в лесу, в труднодоступных местах очень проблематично именно задержать правонарушителей, потому что техника труднопроходима, и как бы у нас технических возможностей, к сожалению, таких нет. Но, тем не менее, стараемся стоять на федеральных трассах, на местах массового скопления людей, то есть когда проходят какие-то мероприятия, там Листвянка, Мельничная Пать, Смоленщина, мы кооперируемся с сотрудниками ГИБДД и проводим профилактические рейды мероприятия, чтобы хотя бы какую-то часть собственников таких средств захватить своими полномочиями.
А я думаю, что вы, как специалист гостехнадзора, видите, каким последствиям может привести бездумное управление таким транспортом. Выезжайте на происшествия, на ДТП, которые случаются?
Ну, да, бывает, когда происходят какие-то ДТП с участием нашей техники, наших инспекторов, то есть у нас в каждом районе Иркутской области представлен свой инспектор, и сотрудники ГИБДД обычно знают о его существовании, и в случае совершения какого-то ДТП наши сотрудники привлекаются для проведения в основном осмотра техники на предмет ее неисправности, на предмет ее вообще регистрации, есть ли у нее государственный регистрационный знак, проходила ли она технический осмотр и имел ли собственник право управления данной техникой, потому что если он не имел права управления, это влечет для него уже определенные правовые последствия. То есть наши инспектора привлекаются. По статистике, по федеральной, конечно, отслеживаем, но в Иркутской области не так много, но статистика неправильной эксплуатации такой техники, конечно, очень печальна, потому что на самом деле техника очень опасная. Пассажир, либо лицо, которое управляющее, никак не фиксируется на этой технике, то есть нет ремней безопасности, ну, в большинстве, по крайней мере, экземпляров, и слететь с него очень как бы легко, и в основном травмы, связанные с, то есть, передвигаясь на самоходе, врезались в дерево, самоход перевернулся, переломы шейного позвонка, все, летальный исход, и по России, к сожалению, таких случаев очень много, и большинство, конечно, в состоянии алкогольного опьянения, и вот поэтому мы пытаемся привлечь к этой проблеме внимание, потому что люди игнорируют, недооценивая опасность этого средства передвижения.
И детей садят еще с собой.
Да, и детей садят и спереди, и сзади. То есть, ну, на самом деле это очень страшно, потому что здесь вы ничем не защищены, в отличие как от машины, хотя бы есть подушки безопасности, ремни безопасности, рама какая-то, то есть конструкция сверху какая-то есть, которая может вас защитить от травм. А здесь вы просто здесь сверху на техническом средстве, которое никак не фиксирует вас, и вы просто вылетаете, потому что достаточно скорость у таких транспортных средств высокая, и они как бы пружинят при передвижении, если касается квадроциклов. И вылететь очень легко. И как бы это очень страшно на самом деле.
Ну, а если вы, друзья, будете с умом подходить к такой технике, она вам, конечно, принесет только положительные эмоции, как в песне, которая у нас подготовлена специально для вас, слушатели.
Не было печали, когда пришла зима. Птицы замолчали и съежились дома. Холодно природе, снег лежит кругом, а я на снегоходе, я еду с ветерком. Туда, где снег, туда, где лед, туда, где ветер, а душа бродяги дома не живет.
отложи бумаги, ведь это снегоход.
Утро. На радио «Комсомольская правда».